Братья и сестры, поскольку сегодня по условиям вашей церкви две темы объединяются, поэтому я прочитаю место Писания по первой теме, а брат Володя прочитает по второй теме. И также, соответственно, и будем молиться. Я читаю книгу пророка Исаии, 38 глава. Буду читать с 9 стиха и до конца главы. А потом мы поразмышляем над прочитанным и помолимся вместе. Сделаем выводы и помолимся. Молитва Езекии, царя Иудейского, когда он болен был и выздоровел от болезни. Я сказал себе, в приполовение дней моих должен я идти во врата преисподней. Я лишен остатка лет моих. Я говорил, не увижу я Господа, Господа на земле живых. Не увижу больше человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра. Подобно льву он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Как журавль, как ласточка, издавал я звуки. Тосковал, как голубь, уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня. Что скажу я? Он сказал мне, он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей. Господи, так живут и во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот во благо мне была сильна горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не несшедшие в могилу уповают на истину твою. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину твою. Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем. И сказал Исаия, пусть принесут плат смоков и обложат им нарыв, и он выздоровеет. А Езекия сказал, какое знамение, что я буду ходить в дом Господен. Братья и сестры, интересна мысль в прочитанном отрывке. Езекия говорит, вот во благо мне была сильная горесть. Слово «благо» означает «добро». В другом тексте Священного Писания написано «благо мне, что я пострадал». Как мы с вами воспринимаем страдания? Вот сегодня мы молимся о всех страждущих по воле Божьей. Друзья, речь идет не о неверующих, а речь идет о верующих. То есть, сама фраза «страждущая по воле Божьей» говорит о том, что Бог посылает страдания. Есть такое учение, говорящее о том, что страдания – это только от сатаны, и Бог не хочет никогда страданий. Если в жизни верующего человека случается что-то плохое, это обязательно против воли Божьей. Братья и сестры, по многим текстам Писания мы видим, что Бог иногда посылает страдания, ну или допускает страдания. Я не стал бы сейчас разделять эти две мысли. И Бог имеет определенную цель к человеку. Как мы с вами воспринимаем страдания? Ну, скажем, если я пострадал, могу ли я сказать, что вот благо мне, что я пострадал? Ну, когда пострадал и уже не страдаю, можно сказать. А когда страдания мои еще не кончились, могу ли я говорить, благо мне, что я страдаю или нет? Редко мы так говорим. А если мы страдаем, обычно мы молимся и просим, Господи, хоть бы мои страдания скорее закончились. И мы не думаем, будет польза от этого или не будет, лишь бы страдания наши закончились. Братья и сестры, Езекия царь неплохой был. И вот если почитать историю жизни этого царя, то вне сомнения, что больше мы найдем положительного об этом царе. И вот Езекия пострадал. Друзья, когда мы постимся и молимся о всех страждущих, я не знаю, как у вас, ну, о страждущих по воле Божьей, я не знаю, как у вас, у нас обычно мы подразумеваем тех, кто страдает за дело Евангелия, в тюрьме сидит, там, скажем, брат Шагильды, или в других странах, или кого-то побили на благовестие. Но страдания, они не всегда сопряжены со страданиями за Слово Божье. Ну, например, человек заболел. Вот Езекия пострадал. Понимаю, что по воле Божьей пострадал. Он заболел. Никто его в тюрьму не посадил. Он был царь. Никто не мог бы даже его в тюрьму посадить. А вот Езекия заболел. И пострадал. А потом перестал страдать. Вот Исаия, пророк, говорит, приложите пласт смок к нарыву. Приложили, и Езекия выздоровел. И потом вот эта молитва записана. Братья и сестры, и Езекия говорит, во благо мне была сильная горесть. В чем же это благо выражается? Можно было бы, друзья, много говорить о том, зачем Бог посылает страдания и какую Бог имеет в виду цель. Я только хочу на некоторые вещи обратить внимание, которые четко отражены в прочитанном отрывке. Ну вот, например, читаю отрывок 17 стих. «Во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». Бросил все грехи мои за хребет свой. То есть, братья и сестры, Бог часто посылает страдания для верующих людей, для очищения. Потому что мы верующие, но тоже бывает мы согрешаем. И Бог посылает страдания для очищения. Ну вот я маленькую иллюстрацию. Один брат, знакомый мой, служитель, решил наказать своего сына. Ну, скажем, проступок сделал. Говорит, взял я его, повел в комнату специальную для этого, вот, чтобы когда будет кричать, чтобы не было слышно. Ну и говорю ему, ремень взял в руку, и говорю, давай помолимся, чтобы наказание было, ну, для пользы. Ну и стали на колени, мальчик молится, Господи, благослови этот ремень, чтобы он мне на пользу был, чтобы я больше не грешил. Друзья, ну это пример, он немножечко иллюстрирует, что Бог, посылая нам страдания, он имеет в виду пользу, он имеет в виду добро. И зачастую, чтобы очистить меня от грехов, скажем, от вредных привычек или проступков. Езекия говорит, благо мне, что я пострадал, Бог бросил все грехи мои за хребет свой. Друзья, в книге пророка Даниила в 11 главе так написано, пострадают некоторые и из разумных для очищения, для убеления, для приготовления к последнему времени, ибо есть еще время до срока. То есть пострадают и из разумных для очищения. Бог посылает нам страдания для того, чтобы приготовить нас к встрече с Богом, чтобы нам очиститься, чтобы нам убелиться, и чтобы, когда мы переселимся в другой мир, чтобы мы были всегда с Ним. Я помню такой случай. В одной церкви жила одна старушка. Но она была очень почетная старушка. Ну, даже чересчур. То есть, ну, так вот о ней, ну, такое вот мнение было, что она очень человек святой и очень богобоязненный. И она жила уже много лет. Ей было больше 80 лет. И вот так случилось, что она заболела. И заболела очень тяжело. И болела очень долго. И в своих болезнях она очень много роптала и обижалась на Бога. И те, которые за ней ухаживали, они уже в этой больной старушке никак не видели ту сестру, которую очень уважали за чистую, святую, безупречную жизнь. И вы знаете, друзья, некоторым непонятно было, почему страдания и так долго. Кажется, и возраст уже большой, и пора бы уже в вечность перейти, и чтобы страдания эти закончились. И так вот случилось, что мы с одним братом были в этой местности, и пожелали мы с этой старушкой побеседовать. И вот когда мы побеседовали, когда она осознала свою вину, осознала свой ропот, свои обиды, когда она исповедовалась, и мы помолились, и мы уехали, то мы слышали, что примерно через час она отошла в вечность. И потом брат, который со мной говорил, вот Бог допустил страдания, чтобы очистить человека, чтобы приготовить человека к встрече с Господом. Друзья, очень хороший пример в Библии – это страдания Иова. Обычно мы понимаем, что Бог для Иова страдания допустил только для того, чтобы его испытать. Или, скажем, сатане доказать, что Иов праведный и непорочный, и таким останется и во время своих страданий. Но если нам повнимательнее изучить книгу Иова, то мы увидим, что Бог допустил до Иова страдания не только для испытания, а для чего же еще? Для очищения. Потому что во время страданий в жизни Иова выявились и некоторые не очень положительные качества, и даже отрицательные. И в последней главе мы читаем, после каких слов Иова страдания его закончились. Он сказал: «И теперь я раскаиваюсь в прахе и пепле». И Бог страдания для него закончил. Братья и сестры, я здесь имею вот какую мысль в виду. Если в нашей жизни начинаются страдания, а думай, что обязательно каждому человеку приходится страдать. Может быть, ты сегодня не страдаешь так очень, но в твоей жизни тоже наступит время, когда тебе придется пострадать. И мы должны задать вопрос: Господи, для чего Ты допустил до меня страдания? И если я понимаю, что хочет от меня Бог, тогда думаю, что цель Бога в моей жизни, она быстрее исполнится. Я помню, когда был еще маленький мальчик, то мы рыбу ловить любили. И такие удочки у нас были длинные, далеко-далеко закидываешь. И там грузик был свинцовый, такой большой грузик. Ну, кто ловил рыбу, знает, что это за спецприбор для ловли рыбы. И вот, чтобы эти грузики делать, мы переплавляли свинец. И вот берешь некоторые кусочки свинца от аккумулятора, они грязные-грязные и страшные-страшные. И их надо переплавить. И вот берешь в какой-нибудь консервной банке, сложил на огонь, и свинец расплавился. Как вы думаете, друзья, он становится сильно грязный или сильно чистый становится? Он становится еще более грязный. Страшный-страшный, даже и не видно, что это свинец. Берешь чайную ложку, сверху сгреб этот мусор, мусор весь всплывает, и выбросил. А под этой грязью чистый, блестящий металл. Друзья, в книге пророка Исаии написано, что для того, чтобы очистить свой народ, Бог говорит: «Я тебя расплавил, я тебя расплавил, чтобы удалить все инородное». Мне во время учебы в техникуме приходилось, ну, в специальных местах наблюдать, как выплавляют сталь или чугун. Вот если взять железную руду, это даже невозможно предположить, что это что-то с металлом связано. Ну, просто камень. И когда все это переплавят, камень всплывает наверх, а внизу остается блестящий чистый металл. Братья и сестры, точно так Бог поступает с нами, со своими детьми. Бог нас иногда переплавляет в страданиях, чтобы удалить все инородное, чтобы удалить все то, что мешает мне правильно общаться с Богом и приготавливаться к Его встрече. Был такой царь, звали его Навуходоносор. Это был царь злой и нехороший. И Бог до этого для царя допустил страдания. И страдания совсем необычные. Этот царь лишился рассудка и некоторое время жил как животное. У него выросли волосы, у него выросли ногти, он был очень страшный, и жизнь его была очень неуютная. Тем более, что раньше он же царь, он жил во дворце, он привык к почестям, он привык, что за ним ухаживали и кормили хорошо. А теперь тело его орошалось росой. Это значит, он жил под открытым небом и даже ночью. И питался соломой. Страдания были тяжкие. Братья и сестры, зачем Бог до этого царя допустил эти страдания? Чтобы очистить его. Он мог эти страдания миновать. Пророк Даниил ему такие слова сказал: «И вот, царь, да будет тебе благоугоден совет мой, искупи грехи твои правдою, и беззаконие твои милосердием к бедным, вот чем может продлиться мир твой». Но царь не послушал совет Даниила, и поэтому ему пришлось пострадать. Братья и сестры, если Бог для меня и для вас допускает страдания для нашего очищения, то это неплохо. Тогда мы тоже скажем, благо мне, что я пострадал. Как Давид говорит, чтобы научиться уставам твоим. Пусть имя Господне прославляется в нашей жизни, когда мы переносим страдания. Друзья, еще для чего Бог допускает страдания? Чтобы упорядочить наши взаимоотношения с Богом. Чтобы мы понуждались в Боге. Потому что когда в нашей жизни все хорошо и все благополучно, то даже нам, верующим, бывает, что Бог очень не нужен. У нас все есть. Мы живем в период благоденствия, и Бог не очень нужен. Я хочу привести, друзья, притчу о неправедном суде, который Бога не боялся и людей не стыдился. Там была одна бедная вдова, которую притеснял ее соперник. И эта бедная вдова, она ходила к этому судье и без конца просила, чтобы он ее защитил. А судья никак не хотел защитить. И вдова продолжала ходить и просить, ходить и просить. И наконец этот судья сказал, хоть я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не перестает мне докучать, то я ей помогу. Друзья, и Иисус Христос говорит, и если судья неправедный помог этой вдове, то Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь? Хотя и медлит защищать их, сказывая вам, подаст им защиту вскоре. Друзья, эти слова говорят о том, что избранных Божьих тоже посещают скорби. Когда мы в Боге начинаем нуждаться больше, чем эта вдова нуждалась в помощи неправедного судьи. Я, друзья, точно скажу, когда мне бывает трудно, я молюсь больше и чаще, и моя молитва становится более искренной, когда мне бывает трудно. А когда мне не трудно, то и я вижу, и молитва уже не такая делается. Когда в нашей стране мы с вами переживали притеснения и скорби, то молитвы в церкви было больше, и молитвы были более пламенные. Я такой один маленький пример приведу. Помню, в нашей церкви во время молитвы пришла милиция. А мы замыкались тогда, дом замыкали, чтобы милиция, ну, не ворвались так без разрешения. И вот мы замкнулись, как обычно, и собрание в пятницу идет, и мы на колени стали и молимся. И в это время слышим, милиция окружили дом, и стучат в окно, стоят и стучат в окно, смотрят на нас, окно разбивать не хотят, а стучат. И верующие молятся. Нас немного было, человек 20. И мы стоим на коленях и молимся. А я был хозяин дома. И у меня такие мысли. Ну, они же нам все равно не дадут помолиться хорошо. Надо пойти открыть. Открыть после меня, чтобы закрыли, чтобы я на улице с ними поговорил. И думаю, сейчас молитва кончится, и я пойду открою. А молитва не кончается. Один за другим молятся, и молятся, и молятся. А я волнуюсь. Я жду, когда молитва закончится, а молитва не заканчивается. И вот молится один брат, недавно уверовавший. Он говорит, Господи, вот когда милиции не было, у нас и молитвы были короткие. А когда милиция пришла, ишь, как мы замолились, ишь, как мы замолились. Вы знаете, я даже улыбку не мог сдержать на молитве, как брат искренно с Богом просто разговаривает. Друзья, а ведь это так и было. Чем труднее, тем мы прилежнее молились. Когда Петр в тюрьму попал, так и отмечено, церковь прилежно молилась, потому что Петр в тюрьме сидит. А когда не сидит, уже и не так прилежно. Братья и сестры, Бог через скорби желает, чтобы мы в Нем больше нуждались. Больше нуждались. Даже если болезнь тебе Бог посылает, молиться лучше будешь. И Бог нам больше становится нужен. Езекия, когда заболел, так и написано, отворотился к стене и молился. И молился, потому что заболел. Конечно, друзья, я не хочу сказать, что Езекия в другие моменты не молился, или, скажем, там коротко молился. Но больше склонен думать, друзья, что молитва более пламенная и горячая бывает, когда нам бывает трудно. Даже один начальник иудейский по имени Иаир, он пришел к Иисусу Христу и пал перед ним на колени, и даже, друзья, не просто на колени, лицом до земли, и молится, и говорит: «Господи, девочка у меня, дочь у меня заболела при смерти, приди ко мне домой, возложи на нее руку, чтобы она была жива». Братья и сестры, как вы думаете, если девочка не заболела, поклонился бы Иаир Иисусу Христу? Не думаю. Потому что он был начальник, он бы постеснялся даже перед народом, в присутствии народа, встать на колени перед Господом. А когда девочка при смерти, не постеснялся и на колени стал. У меня один знакомый человек был, ну и есть знакомый, он в нашем городе начальник большой. И по национальности он магометанин. Ну, не по национальности, он дагестанец, ну, а его народ мусульмане. И поэтому в Иисуса Христа он тем более не верил. Я с ним много беседовал, он директор школы. Я с ним много беседовал, и о Христе рассказывал, и Библию подарил. И вот он все изучал, и уже склонялся к тому, что Иисус Христос есть Сын Божий, что надо Иисусу Христу молиться. Но чтобы встать на колени и помолиться, никак до этого не доходило. И Бог ему послал страдания. У него заболела жена, обнаружили рак. Он вызывает меня, приглашает к себе и говорит: «Скорбь у меня большая, давай помолимся». А что, говорит, за скорбь? Жена заболела. И вот рак обнаружили. Ну, давай помолимся. И вы знаете, в первый раз в жизни этот человек встал на колени и говорит: «Господи, жена у меня заболела, исцели, пожалуйста, ее. Я ее люблю очень, чтобы она жива была». А я ему потом говорю: «Неплохо, если бы ты в церковь пришел, еще и покаялся в церкви». Вы знаете, друзья, пришел и покаялся. И попросил: «Братья, сестры, помолитесь, чтобы жена моя исцелилась». Исцелилась его жена. Перестал в собрание ходить. Братья и сестры, и еще одну мысль хочу обратить внимание, последнюю. Зачем Бог посылает страдания? Прочитаю отрывок из этого же текста. Как Езекия молится: «Живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину твою. Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем». Братья и сестры, Бог страдания посылает для своей славы. Когда Павел и Сила оказались в темнице, они пели, и узники слушали их. Но кто-то может сказать: а может быть, они не песни прославления Бога пели. Я не знаю, какие песни они пели, но, друзья, когда произошло землетрясение, и двери темничные открылись, а после темничный страж уверовал. Прославился Бог или нет, когда темничный страж уверовал? Прославился. А кто Бога прославлял? Братья и сестры, в Библии написано, что на небе об одном кающемся грешнике радость большая бывает. И написано: ангелы радуются об одном кающемся грешнике. То есть, братья и сестры, когда темничный страж покаялся, Бог прославился больше даже, чем тогда, когда Павел и Сила в темнице пели. Потому что человек покаялся. Братья и сестры, Езекия говорит: «Я, когда выздоровею, мы в Доме Божьем со звуками струн наших будем песни петь». Так точно и бывает. Бог посылает страдания, и в страданиях Он прославляется. Особенно много прославляется, когда страдания заканчиваются. Множество псалмов, записанных в Библии, были написаны по случаю избавления от страданий. Когда израильский народ через море прошел, вы помните, кто песню написал и спел? Мариам песню пела. Братья и сестры, когда Лазарь воскрес, Бог очень сильно прославился. И когда Езекия исцелился, тоже Бог прославился. И когда слепой сидел у дороги, ученики спросили: зачем он слепой? Христос говорит, чтобы на нем явились дела Божьи, и чтобы имя Божье прославилось. Дорогие братья и сестры, это очень важно очень важно, когда Бог нам посылает страдания, чтобы и в страданиях наших прославлялся Бог. Одну маленькую иллюстрацию. Один брат мой, сотрудник, работал машинистом электровоза. Это еще чуть пораньше было. И вот случилось так, что его лишили премиальных. А у него семья была большая, 10 детей. И премиальные много для него значили. И вдруг его лишили премиальных. И он говорит, я, говорит, решил пойти к начальнику вот, предприятия, чтобы разобраться, почему лишили премиальных. Зашел к нему в кабинет и спрашиваю. Говорю ему, вы знаете, вот меня лишили премиальных, скажите мне, пожалуйста, вы лишили меня премиальных за плохую работу или за то, что я христианин? А начальник смотрит, говорит, на меня и улыбается, и спрашивает, а тебе зачем? Он говорит, если вы меня лишили премиальных за плохую работу, я должен покаяться и исправиться, чтобы хорошо работать. А если за то, что я христианин, в Библии написано, не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Начальник помолчал и говорит, как христианина мы тебя лишили премиальных. Он говорит, ну тогда, слава Богу, я благодарю Бога, что Он удостоил меня пострадать за Его имя. И пошел. Он говорит, а начальнику потом даже немножко еще и стыдно было. Братья и сестры, когда Христос пострадал на кресте, даже написано, сотник прославил Бога и сказал, истинно этот человек был праведник. Друзья, мы сейчас с вами чуть порассуждали, зачем Бог допускает страдания? Чтобы нас очистить, чтобы мы больше в Боге нуждались и чтобы в наших страданиях прославлялся Бог. Но это о наших страданиях. А сегодня мы молимся не только о наших страданиях, о страданиях всех верующих. И поэтому, друзья, хорошо будет, если мы будем молиться не только сегодня, а всегда так. Господи, помоги, чтобы мы, верующие, в страданиях видели, что Ты от нас хочешь, чтобы Ты достигал этой цели, чтобы страдания не были напрасны, чтобы страдания наши были бы нам во благо. Пусть имя Господне в нас прославится. Аминь. Помолимся.
Дорогие друзья, братья и сестры, хотелось прочитать два места из Откровения. Откровение, 5 глава, 8 стих. Первое место – это книга Откровения, 5 глава, 8 стих. «И когда взял он книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». И второе место прочитаем, тоже из книги Откровения, 17 глава, 4, 5, 6 стих. Откровение, 17 глава, 4, 5, 6 стих. «И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». И видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. И, видя ее, дивился удивлением великим. Я прочитал эти два места, чтобы обратить внимание наше на золотые чаши. В Библии мы много встречаем таких истин, которым находим в той же Библии антиподы этим истинам. Например, день и ночь, добро и зло, Бог и сатана, учитель, лжеучитель, пророк и лжепророк, Христос, лжехристос, апостол, лжеапостол, Дух Божий, есть Дух Антихриста, А вот здесь мы, друзья, встречаем описание, очень короткое, церкви и лжецеркви. И что удивительно, и церковь, и лжецерковь держат чаши. И эти чаши золотые. Но наполнение в этих чашах различное. Мы прочитали первое место о 24 старцах, которые символизируют церковь. Они золотые чаши держат. И там эти чаши наполнены фимиамом, который суть молитвы святых. Не молитвы благосклонных к Богу, не молитвы как-то потихоньку приближающихся к Богу или к религии, а молитвы святых. То есть молитвы отделенных от греха, от мира, отделенных для Бога. Вот эти чаши наполняются такими людьми. Но мы прочитали и вторую сторону. Это лжецерковь, блудница, Вавилон, вавилонская блудница, о которой сегодня не больно кто охота и говорит, но ее образ культивируется, она создается, ее образ формируется, она растет, набирает силу, она сидит на звере. И когда Иоанн ее увидел, Каргель пишет, что он удивился не зверю, а удивился блуднице, которая сидит на ней. Она опирается на власть, она опирается на мир. И вот, друзья, и она держит чашу. Обличение ее впечатляющее, жемчуги, драгоценности, золото. На такую быстрее внимание обратишь, чем на церковь истинную, которая внешне, может быть, серенько выглядит. Не все такие молитвенные дома имеют, как у вас. Церковь внешне не так впечатлительно выглядит. В Церкви Божией часто не хватает то служителей, то проповедников, то материальных средств, то литературы духовной не хватает. Блудница все имеет. Она опирается на зверя, она опирается на власть. Друзья, но блудница эта очень многих обольстит вот этим своим видом впечатляющим, пышностью служения, золотом. Ну, вот этой внешней стороной многие привлекутся к ней. И она еще выше всего держит эту чашу. Эта блудница в наше время набирает силы, друзья, и обольщает. Написано, что Вавилон назван матерью. То есть у нее есть дочери. Она их воспитала, она вырастила, она их родила. Они ведут на всей земле такую духовно-развратительную работу. Суд готовится над этой блудницей, но ей отведено время совершить свою определенную работу. И многие последуют вот этому разврату, многих она простит. Друзья, я не говорю о несчастных, нераскаянных грешниках. Речь идет о верующих. Речь идет о верующих. И первая, и вторая чаша наполняются верующими. Одна чаша наполняется молитвами, вторая чаша наполняется мерзостями и нечистотой блудодейства. Христос, когда уходил с земли, то, имея беседу заключительную с учениками, говоря о последнем времени, сказал такие слова: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Сколько сегодня прельщений. И вот в нашем братстве смотрели среди прочих нужд и такую нужду – молиться о защите Церкви Божией, народа Божьего от обольщений. А их, друзья, очень много, этих обольщений. Я бы так и разделил, две назвал группы обольщений, две группы. Это первое – религиозное обольщение. Здесь сатана сегодня имеет крупные победы в этом плане, в религиозном обольщении. Посредством выпуска всякой религиозной литературы зарождаются новые чуждые учения и лжеучения. Возникает масса лжепророков ложных, лжеучителей, лжеапостолов. Из-за недостатка времени я не хочу приводить различные примеры. Остановлюсь на последнем таком. У нас в России проводится благовестие, но и сатана не дремлет. Он тоже своих посылает тружеников и посредством духов обольстителей совершает свою работу. И вот братья Сибирского объединения проводили благовестие. Приехали в одно село, группа молодежи. Вот там, как обычно, библиотеку христианскую, трактаты раздают, литературу людям. И вдруг смотрят, на двух машинах приезжает Молодежь, 8 человек, все в белых одеждах с видеокамерами. В белом так одеты. Подходят нашим братьям. Вы кто? Мы верующие, объясняют братья. А что вы делаете? Мы проповедуем Христа распятого. А мы, говорит, живого проповедуем. Бросайте свою проповедь, пойдемте, мы вам покажем живого Христа. А кого они показывают? Они возят видеофильмы и показывают Виссариона. Есть у нас в Сибири их уже 70 тысяч последователей. Последователь Виссариона. Он себя выдал за Христа. Живет он в городе Минусинске. Вот, и призвал, что вот кто придет в мой город, так называемый золотой город строит, те спасутся. И люди, друзья, обольщаются. Я не придавал этому значения. Мне приносили его Библию, Библию Виссариона. Я почитал, ну, никакого сравнения с Библией. Чушь, так скажем. Обольщаются люди. Думаешь, ну, нечем вроде бы прельстить. Дух обольщения действует. Люди продают квартиры, едут туда, отдают ему деньги, поселяются в трущобы, учение его принимают. И вот они показывают. Но вера-то ведь не от видения, а от слышания. Что ты, видя фильм этот, покажешь? Но обольщение действует. И знаете, таких обольщений, братья и сестры, очень много. Обольщение, чтобы обольстить избранных, если возможно, даже избранных. И обольщают. Народ Божий обольщается и идут в погибель, друзья. Но это обольщение особое, религиозное, утонченное. Оно преподносится иногда прямо с Библией в руках. И оно бывает зачастую незаметно. Поэтому у дьявола хитро искусство обольщения. Так он к верующим подходит. Утонченно обольщает, чтобы свернуть истинных детей Божьих с правильного пути. Поэтому и нужно молиться и бодрствовать, прежде всего, пастырям, пресвитерам церкви, служителям, бодрствовать главам семей, отцам, мужьям, бодрствовать руководителям молодежи, регентам. И в музыкальном служении здесь обольщение подходит. Фестивальные музыки вводят, рок-музыки и так далее, чтобы служение Богу истинно исказить, извратить, направить все по ложному пути. Это религиозное обольщение. Много таких подобных примеров, друзья. Но есть и другие обольщения, которые Священное Писание тоже нам открывает и предупреждает. И, в общем-то, вавилонская блудница, мать, она делается пристанищем нечистых духов. Она все в себе это концентрирует. То, от чего нас Господь отделяет, вавилонская блудница пытается совместить несовместимое. Фильмы, кино – это грех. Блудница подойдет так, что не грех. Можно смотреть христианские фильмы. И многое другое делает блудница. Она упор делает на добрые дела, на благотворительность. Мы не можем с многими общинами соединиться по учению Иисуса Христа. Хорошо, не можете. Давайте соединяться на основе благовестия. Давайте соединяться на основе гуманитарной помощи, гуманитарок и различных благих каких-то действий. То есть ищет точки соприкосновения, всех до кучи, все вместе. Вавилон – это смешение. Все смешать. Друзья, это лжецерковь, это Вавилон. Она вот этими громкими лозунгами многих и привлечет, к большому сожалению. Но еще есть одно серьезное обольщение – братья и сестры, это обольщение миром. Могу еще одно отступление сделать тоже. Вот в нашем городе есть регистрированные церкви. Они ожесточились, не принимают нас, так их научили. Вот. Не принимайте, слово им не давайте, журналы от них не берите. Ну, ладно, как есть. Когда мы послали двух братьев, и вот они выразили такую мысль. Они так сказали: «Не мешайте нам верить, как мы хотим». Вот братья пришли, так рассказали. Больно, конечно, было слышать, потому что все-таки многим Господь глаза открывает. Так искажено у них служение. Не мешайте нам верить. И вот так думаешь, истинная Церковь Божья своим правильным служением, она многим мешает сегодня верить, как человек хочет. Она мешает верить мусульманам, православным, казачеству. Она мешает верить, прежде всего, номинальным христианам. Не мешайте. Поэтому люди начинают идти искать удобную для него церковь, которая не мешает ему верить, как он желает, а Бог как желает. Вот здесь вопрос-то выше. Вот здесь блудница вот таких как раз всех соберет. Всех, где никто никому не мешает. где все друг другу все устраивает, где можно все соединить. И сегодня конференции такие проводятся, куда превращают тибетских лам, куда приглашают, значит, и колдунов, и магов, и протестантских, католических, православных священников. Все. Там никто друг другу не мешает. Это свойство, братья и сестры, Вавилонской блудницы, но не истинной Церкви Божией под прикрытием лозунга «Да будет все едино». Эта Вавилонская блудница, она вот одетая вот эти наряды привлечет. Но, братья и сестры, еще сегодня большая нужда помолиться. Идет серьезнейшее обольщение миром. Мир лезет в церковь, друзья, через окна и двери, через семьи, через сердца христиан. Молиться Господу, сохрани нас от мира. Бог-то ведь нас отделяет от мира, а сатана и вот эта блудница, она хочет соединить с миром, стереть вот эту границу святости, чтобы ее не было, сделать вот эту расплывчатость, неконкретность, все смазать. И в этом учить и наставлять так людей, ничего страшного. Друзья, это не почерк Божий, это не почерк Духа Святого. Колоссянам, по-моему, во второй главе мы там встречаем такие слова, что мы умерли для стихии мира. Умереть со Христом для стихии мира. Там, где я живу, у нас зимы, ну, не сказать суровые, но существенная зима. Вот сейчас только у нас, может, последний снег стаял. Еще нету такой листвы, как у вас здесь. Вот, и зимой надо теплую одежду покупать. И вот бывают такие христиане, купили шубку хорошую, натуральную, которую можно смело лет 10 носить. Но смотришь, 2 года поносили шубку и меняют ее. Другую купили шубку, тоже натуральную. Не потому, что та продырявилась или износилась, или так испачкалась, что ее стыдно одеть, друзья. Потому что мода диктует. И по моде мы живем, друзья. Это значит, что мы не умерли для стихии мира. Или, по крайней мере, кто-то притворился, что он умер для стихии, но он живет. Дьявол мир этим обольщает, обольщает верующих, чтобы мы жили по стихиям мира. А как, скажете, надо тогда жить? Что, в лаптях ходить? Нет, не в лаптях. Купил вещь, сносил ее, купи другую. Вот как надо. Когда мы не с нашим, а живем, потому что это мода диктует, это обольщенная душа, она живет по стихии мира, а мы должны умереть для стихии мира сего. Вот такие вот обольщения наступают. Вообще, братья и сестры, много сегодня обольщений и с разных сторон, и причем искусные. Есть торговая сеть, есть интернет, я читал вот информацию об интернете, она названа «Всемирная паутина». Я по-английски не помню эти слова, но переводится «Всемирная паутина», или ее еще называют «Электронная сеть». И там тоже очень много такого, чем можно обольститься. И народ Божий обольщается. Вот, когда имеет кто-то компьютер, можно там большие возможности подключать. И бывает, детей трудно проконтролировать и запретить, когда подключают развлекательные программы, это сеть. Я как-то в одном месте говорил Слово Божие тоже о истинном благовестии Божьем, евангельском благовестии. И после мне подошел один брат. Молодой брат, который присутствовал на этом общении, говорит: «Брат, я вам хочу привести один пример, который в нашей церкви произошел. Может быть, где-то вы его приведете, если найдете нужным». И он мне поделился. Говорит: «В нашей церкви идет благовестие. И в нашей церкви есть один брат, который всегда скептически и с насмешкой относился. Что у вас за благовестие? Это вы, говорит, святыню псам бросаете, по улицам ходите, трактаты раздаете. Что это за благовестие?» А этот брат, он очень поглощен компьютером и подключился к интернету. И говорит: «Надо проповедовать через интернет. Вот сейчас современный способ, здесь идет развитие новых технологий, весь мир сюда подключается, надо вот этими новыми способами и проповедовать». И так не слушался он. Прошло некоторое время, приходит он служитель на исповедание. Такая у него возникла нужда. А что произошло? Оказывается, он действительно взял, открыл свой сайт, дал там свой адрес, стал помещать какие-то проповеди, значит, ну, евангелизировать через интернет. Кто-то Я не компьютерщик и никогда в этой области не касался, не представляю этих тонкостей. Но кто-то взял, на его сайт разместил порнографические картинки, развращенные, скверные. И которые просто так не уберешь, как объясняют компьютерщики. И вот совместили вот такое вот проповеди и вот эти картинки. И он пришел исповедаться служителю, говорит, я не могу этот сайт освободить от этих картинок, не осквернившись. Что мне делать? А зачем ты за это брался? Ты Бога спросил, угодно Богу? Это Божий способ благовестия или нет? Не спросил. Это он так рассудил, что так нужно. Друзья, может, это крайний случай, я привожу. Но хочу сказать, насколько всесторонний дьявол может обольщать человека. Совершенно с неожиданных сторон, где мы и не ожидаем, что подойдет. Вот. Ведь дьявол не подойдет верующего с бутылкой водки обольщать. Нет, у него к верующему совсем другие подходы. И вот этих вот опасностей обольстительных очень много. Когда я читаю вот за эту блудницу вавилонскую, когда она держит золотую чашу, там не написано, что она имеет вид золотой, золотая чаша. И думаю, вообще золото, оно очень привлекательное. Хоть чаша, хоть что другое. И золотая чаша для чего угодно предназначена, но только не для мерзости. И не для нечистоты вот этой блудодеяния. И тем не менее мы находим, что вот чаша вавилонская блудница, она наполнена мерзостями была. И если бы эту чашу опустить пониже, и чтобы эти мерзости там, как сказать, видны были, я думаю, может быть, вавилонская блудница много бы и не привлекла к себе. Но она вот подняла чашу вверх, сидя на звере. А что в чаше? Может быть, эта чаша очень большая. Я так думаю. Но там она наполнена мерзостями. Как это практически представить, наполнение чаши вот этой мерзости? Вот я вам прочитаю такие несколько примеров. Например, Второзаконие, 22 глава, 5 стих. «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий это». Многие христиане так говорят. Писание на факт вот этот, когда одевается несоответствующая одежда, Писание говорит, сам Бог, это мерзость. Верующие, которые такое допускают в своей жизни, они говорят, а мы по благодати живем. То есть этими словами взяли мерзость и в золото поместили, одели. Ведь благодать произошла через Иисуса Христа. Благодать Бог призывает жить по благодати. Это как хорошо. Мерзость одели в золотую чашу, положили в золотую чашу, все прикрыли. Как хорошо. Потом, допустим, такое место мы читаем, Второзаконие, 7 глава. Последний там стих, по-моему, 26, написано, «Не вноси мерзости в дом твой». Такое. Много можно мерзости иметь в своем доме. И на книжной полке, в библиотеке, и в фонотеке, и в шкафчиках гигиенических, косметических. Там можно. И в гардеробах, как уже говорили. Можно много иметь вот этих мерзостей. Серьезную мерзость представляет собой цветной идол, то есть телевизор. Внесли мерзость, что там только сегодня не показывают. Я сам до 23 лет его очень тщательно смотрел, был привязан и знаю, какую тягу он имеет, что это за магнит, друзья. Вот. Не вноси мерзости, а многие ведь внесли. Внесли вот, и говорят, а мы только полезное смотрим, нужное. Даже некоторые говорят, я здесь нахожу примеры для проповедей. То есть чем-то Божьим, чем-то прикрыться религиозным. А Библия говорит, это мерзость. Раз мерзость, и опять в золотую чашу окунули. Вот один служитель поделился, как подростки стали смотреть так называемые христианские видеофильмы. А в церкви это у нас в братстве не практикуется. Больше скажу, даже запрещено. И правильно сделали. И вот один служитель подростка говорит, дай-ка я посмотрю с вами. А он давай прятать эту видеокассету. Ну, брат заинтересовался. Решил, забрал кассету это и пошли посмотреть. Старшие одни, у детей взяли эту кассету. Фильм назывался христианский «10 заповедей». Ну что тут, 10 заповедей, тематика библейская. А там вот эти заповеди показывали. Мы знаем, читаем про эти заповеди. Значит, «Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно». И вот эти заповеди как бы каким-то сюжетом раскрываются. И вот там заповедь «Не прелюбодействуй» раскрывалась. таким сюжетом. Значит, группа людей, иудеев, ведут обнаженную женщину, девицу. Ну, конечно, мальчики все будут туда смотреть. Это ж так интересно. Это ж христианский фильм. А там показывают такое. Вот вам подделка. Вот вам мерзость. Как она прикрыта бывает часто вот этими золотыми чашами. А сколько вообще многих христиан неприличный вид имеют. Вот. Писание ведь говорит, что мы должны одеваться как прилично святым. А это вообще вид бывает неприличный. Поведение неприлично недостойное. Работа у нас может быть не христианская, недостойная. И чтобы все вот эти мерзости прикрыть, христианин так называемый говорит, главное, чтобы в сердце был Бог. Все. Мерзость опять положил в чашу. Ведь Бог главное. Друзья, вот так вот чаша наполняется. Я больше не хочу еще как-то подробнее здесь останавливаться, перечисляя эти обольщения. Хотелось просто подчеркнуть, что среди прочих нужд, которые мы имеем, молитву о детях, молитва о церкви, молитва о благовестии, молитва о своем духовном состоянии, молитва, может быть, ну, о каких-то материальных нуждах, все это на месте и нужно. Но, друзья, и надо молиться, в этом есть нужда, молитва о защите от лжеучений, от ереси и от различного рода обольщений. В этом сегодня очень большая нужда. И я думаю, страна, где вы живете, не меньше нуждается в этом. Все мы нуждаемся, обольщений много. Потому что сеть, друзья, это сеть, которая накинута на всю Вселенную. Сатана будет обольщать, он не успокоится. Мы в книге Откровения, в последних главах читаем, даже когда уже тысячелетнее царство кончится, сатана выйдет обольщать народы. Это почерк сатаны от начала, когда Ева сказала, он тот меня обольстил, и до конца Библии. Сатана все время будет обольщать. Поэтому, братья и сестры, перед нами сегодня две чаши. Одна чаша наполняется молитвами святых, вторая чаша наполняется мерзостями. Хочу поставить вопрос в нашем собрании. Какую из чаш мы с вами наполняем? Своей жизнью и своим хождением. Вот хотелось, чтобы мы сейчас помолились, и цель нашей молитвы, и желание было, чтобы наполнить первую чашу. Может быть, там уже немножечко осталось. Когда они будут наполнены, Господь уже придет. Когда чаши будут наполнены фимиамом, суть молитвы святых, Господь свою церковь заберет. Но наполняется и другая чаша, тоже быстрыми темпами. Эту чашу держит блудница. Хотелось, чтобы мы тоже об этом молились, чтобы нам не оскверниться, не обольститься и не отпасть от благодати Божией. Пусть Господь прославится, благословит нас, а мы сейчас еще помолимся и об этой нужде. Аминь.